Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов, 1 минута. Теос продолжает свое вещание. Меня зовут Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино. Давненько я не делал этого в одиночку, но уж очень-то хотелось поговорить на какие-то такие вот темы, которые помогут нам выходить из коронакризисной изоляции. Вот. И сегодня замечательный день, наша страна привыкает праздновать день семьи, любви и верности. Вот. Наверное, это хороший праздник, наверное, к этому нужно стремиться. Мне, в свою очередь, как-то сложно, наверное, работать с семьями. Почему? Потому что все-таки семьи состоят из отдельных людей. И пока отдельный человек в семье не исцелен, то тогда работать с семьей значительно сложнее. Вот почему я лично предпочитаю работать с людьми поодиночке. Вот. И сегодня в каком-то смысле я буду вести свои какие-то размышления, потому что я думал, на что можно опираться, выходя из таких вот ситуаций не очень приятных, вчитывался в библейские молитвы, что сегодня вам и предлагаю, вместе вчитываться в библейские молитвы, чтобы наши сердца были вдохновлены, благословлены, чтобы мы увидели путь Господень, увидели присутствие Господне и принесли в наши семьи, в наши браки, ну, свое полное горящее сердце, действительно, чтобы наши такие вот семейные союзы, они были наполнены любовью, наполнены красотой, а больше всего наполнены верностью. Как вот моя замечательная знакомая Таня Карпунькина, благослови тебя Господь, Тань, написала, что, наверное, первым словом должна быть верность. Так же, как и вот в отношениях человека и Бога, первое и самое главное слово – это верность. Господь, Он верный Бог, Он древний Бог. И Он никогда не бросает то, что начал, или если что-то Он обещал, Он обязательно исполнит. Я хочу сегодня взять за основу две молитвы. Это древнейшая молитва или древнейший псалом, 89-я молитва Моисея. Вот, мы прочитаем вторую часть 12 стиха, где он излагает свои просьбы Господу. И потом мы прочитаем 1 Паралипоменон, 4 главу, 9 и 10 стихи молитвы Иовиса. И вот опираясь на эти две молитвы, мы посмотрим, что же мы можем сделать сегодня, 8 июля 2020 года. Я в городе Москве, вы там, где вы находитесь, для того, чтобы, ну, действительно расшириться. Я назвал этот эфир так: «Как измучивший всех стал для всех благословением». И, по сути дела, каждому из нас необходимо божественное руководство в непростых обстоятельствах нашей жизни. И, конечно, мы все верим в том, что Бог руководит добрыми людьми, верующими людьми, да, что Он открывает им свои планы. Но сегодня давайте детально как-то всмотримся в то, что же можно сделать, из чего можно начать прямо сегодня, прямо сейчас, для выхода из каких-то мучительных ситуаций или состояний. Опять-таки, чтобы не фантазировать больше положенного, мы будем опираться на те молитвы, которые есть в Священном Писании. Ну, давайте я их прочитаю, эти две молитвы, и потом мы о них немножко поговорим. И позадаваем вопросы друг другу, чтобы вот это усвоение наше божественного водительства было, ну, глубоким, что ли, личным. Псалом 89, 12 стих. «Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое. Возвратись, Господи, как долго это будет длиться, жалься над своими рабами. Насыщай нас по утрам милостью своей, чтобы мы радовались и веселились все наши дни. Возвесели нас за дни, когда Ты наказывал нас, и за годы, в которые мы испытывали бедствие. Да откроется взору рабов Твоих дело Твое, и слава Твоя их детям. И да пребудет на нас благоволение Владыки нашего Бога. Укрепи дело наших рук для нас. Укрепи дело наших рук. Вот такая молитва Моисея в 89-м псалме. И теперь 1 Паралипоменон, 4 глава, 9 стих. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать назвала его Иовис, сказав: «Я родила его в муках». И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняй меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог ниспослал Иовису, чего он просил. Вот такие две молитвы, на мой взгляд, они похожи, очень сильно похожи, я бы даже сказал, так забегая вперед, что вот когда Иовис просит благословения, да, благослови меня твоим благословением, что означает это благословение или составляющие этого благословения, мы можем найти в молитве Моисея в 89-м псалме. Ну, давайте поговорим немного об Иовисе. В общем-то, это единственный раз, когда упоминается это имя. Если вы знакомы со Священным Писанием, в первой книге Паралипоменон, в первых 11 главах, есть перечисление кучи и кучи имен. 11 глав сплошных имен. И, казалось бы, зачем это читать? Я вот сегодня утром ходил, молился и размышлял. Я подумал, если бы мое имя, да, вот Алексей, было записано в Священном Писании, как же круто это было, правда же? И вот посмотрев на это с этой стороны, вот когда читаешь эту кучу имен, относишься к этому совершенно по-другому. И из вот этой кучи людей, представляете, 11 глав имен, есть ремарочка в 9 и в 10 стихах, что Иовис был знаменитее своих братьев. Но начал он очень, скажем так, сложно, потому что его имя означает причиняющий боль или иссохший. И возвал причиняющий боль или иссохший к Богу Израилеву и сказал: представьте себе, что причиняющий боль и иссохший вдруг стал для всех благословением, или как здесь в 9 стихе написано: он был знаменитее своих братьев. Мы знаем из библейской истории, что вот есть город в Израиле, Иабес, который назван именем этого потрясающего человека, о котором мы знаем только одно, что он произнес одну молитву, на которую Бог не смог не ответить. И когда я был молод, еще в 90-х годах, не помню, кто написал, Дэвид Уилкерсон, по-моему, вот эту книгу «Молитвы Иовиса», она произвела некий фурор. Вот. Были и сторонники этой молитвы, были люди, которые начали ее прям практиковать так яростно, были люди, которые начали обличать эту молитву, сравнивать ее с молитвой Иисуса, доказывать, что Дэвид Уилкерсон там все это придумал. Но, друзья, эти слова в Священном Писании. Эта история в Священном Писании. И эта молитва, короткая молитва человека, про которого мы фактически ничего не знаем, кроме того, что он всех измучил, включая свою родную маму, а потом стал благословением для всех. Наверное, каждый из нас хочет стать благословением для всех. Мы знаем, что когда Бог призывал Авраама в Бытие в 12 главе, во 2 стихе он обещал Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением». И в этом секрет нашей миссии, нашего призвания, что Бог хочет благословить нас. Бог хочет поставить нас на определенное место, чтобы мы сами, то, кто мы есть, то, как мы живем, то, как мы думаем, то, как мы служим, стало благословением для людей вокруг нас. И этому, в общем-то, и посвящена история Авраама. Но здесь... Да, вот мы видим, что Иовис в очень сложной ситуации, да, вот человек, который причинял боль. Представьте себе, что вы назвали своего сына причиняющий боль, или иссохший, ну или скукоженный, или засохший. Что же нужно, ну, что должно было происходить, что вы бы так назвали своего сына, да, вот причиняющий боль. Но однако его мама так и сделала, она сказала, я родила ее с болезнью, поэтому он причиняющий боль. Иовис был больным и самым слабым, но вот благодаря своему, наверное, благочестию, благодаря тому, что происходило в его сердце, которое родило такую потрясающую молитву, он стал выдающейся личностью. Я напомню, что да, вот город Иовец назван в его честь. И эта молитва Иовиса имеет четыре, скажем так, пункта, что ли, если так можно сказать. Первый, он просил о том, чтобы Бог благословил его своими благословениями. Второй, Иовис молился так же, как и просил Исаия, вот в части такого Евангелия Исаия, да, в 40-х главах, распространить его пределы. Это был девиз миссионеров, которые там в 18-19 веках ехали в Новый Свет, ехали в Индию, да, чтобы Бог распространил покровы шатра церкви. Третье, чтобы Божья рука была с ним и охраняла его от зла. То есть он молился о божественном водительстве, о благословении, о божественном водительстве, о божественной защите. И четвертое, о чем он просил, чтобы он не горевал. Может быть, кто-то скажет, это такая эгоистичная молитва, но если вы присмотритесь к тому, что пишет Моисей в своей молитве, вы увидите очень-очень много параллелей. Именно поэтому я сегодня соединил эти две молитвы. Потому что, ну, не знаю, может быть, вам Бог благословил, вы мудрый человек, вы прожили коронакризис, и все у вас хорошо. А может быть, вы ощущаете тесноту. Да, потому что ведь Иовис ощущал тесноту, иначе бы он не просил распространить его пределы. Он ощутил отсутствие благословений, иначе он не просил божественных благословений. Наверное, он получал какие-то благословения, но они ему не помогали. Вот почему он просил Господа, «Ты благослови меня твоим благословением». Затем он понимал, что если Господь не созиждет дома, не созиждет нашей жизни, если Он не устрояет нашу жизнь, то тогда напрасно бодрствует страж. Именно поэтому, да, вот в третьей своей просьбе он молится о том, чтобы рука Божия была с ним, охраняя его от зла. Ну и цель всего, да, чтобы он не горевал. Моисей, например, в своем 89-м псалме, в 15-м стихе, он говорит, ну давайте даже 14-15 стих. «Насыщай нас по утрам милостью Своею, чтобы мы радовались и веселились во все наши дни». И в 15 стихе он говорит, «Возвесели нас за дни, когда ты наказывал нас, за годы, в которые мы испытывали бедствия», ну или как в синодальном переводе, «за годы горя». И представьте себе, что Господь хочет благословить нас и компенсировать годы горя, годы пустыни, годы страданий, годы незнания, что делать. Как вы думаете, вот если у вас есть дети, вы бы хотели этого для своих детей? Если у вас есть друзья, вы бы хотели этого для своих друзей? Поэтому, может быть, эти молитвы кажутся на первый взгляд эгоистичными, но если наше сердце доброе, если мы действительно как-то имеем людей, которых мы очень сильно любим, мы для них и хотим искупления. Мы и хотим этого юбилейного года, который возвестил Спаситель, когда Он пришел на эту землю. Когда в синагоге Он взял книгу пророка Исаии и начал читать о юбилейном годе, о том, что будет делать Мессия, и о блаженстве людей, которые об этом возвещают. Ну, давайте теперь более пристально, что ли, посмотрим на эти две молитвы. Первое, о чем просил Иовис и Моисей в том числе, это о благословении. Это то, что Бог первое обещал Аврааму, когда призывал, скажем так, человека, который, по сути дела, в него не верит. Ведь Авраам не был частью Божьего народа. Он поклонялся Луне, он находился в урхалдейской цивилизации. Вот он искал, наверное, Всевышнего, он искал вечного, поэтому Бог его и выбрал. И он ему сказал: «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу твое имя, и то, каким ты будешь, будет благословением для всех, рядом с кем ты окажешься». И мне кажется, что вот это духовное благословение, божественное благословение, которое верующие люди получают вот в такой ситуации, в которой мы сегодня находимся, является мощнейшим ресурсом, через который мы можем благословлять людей, которые находятся вокруг нас. Благословлять надеждой, благословлять уверенностью, благословлять какой-то стабильностью. И знаете, вот это благословение — это удивительный инструмент, который Бог использует вот в жизни библейских героев. В воскресенье мы читали четвертую книгу Царств, когда умирающий пророк Елисей увидел, что к нему пришел царь Иаш. Царь Иаш 16 лет правил в Израиле и не делал ничего хорошего. Он повторял грехи своего отца, своих предков. За 16 лет он провел несколько успешных гражданских войн, чтобы защитить свое государство, а потом, по благословению пророка Елисея, провел три военных кампании и разгромил сирийцев. Но интересно, что когда этот нечестивый царь, который жил по-своему, жизнь которая, 16 лет жизни которого были совершенно пустые, о нем нечего было сказать, пришел к Елисею, Елисей не обличает царя, не угрожает царю, не отправляет его делать то, что должен сделать каждый царь, переписать от руки Пятикнижие. Да, Елисей дает возможность царю получить благословение, увидеть силу и любовь Господа. Меня это, честно говоря, очень потрясло. Я могу сказать вот в своей жизни, что самым мощнейшим инструментом моего покаяния, преображения было незаслуженное благословение Господне. Каждый раз, когда я ждал чего-то такого, знаете, что я заслужил, вдруг приходило благословение. И это было настолько удивительно, что, в общем-то, ни в сказке сказать, ни пером описать. И вот по моему опыту, по опыту моих друзей, по опыту моей пасторской деятельности, я могу сказать, что ничто так не пробуждает наше сердце к жизни, как благодать и благословение Господне. Как понимание того, что Бог все еще любит нас, и Он готов нам помогать. Он готов обращать проклятие в благословение. Он готов изменять обстоятельства нашей жизни. Он готов защищать, что Он с нами, и Он верит нам, и Он предан нам, несмотря ни на что. И вот переживание этой благости и внимание к нам, вот лично к нам, Господа, это, в общем-то, основа всего. Апостол Павел в Римлянах говорил, что благость Господня ведет его к покаянию или к преображению сердца. И вот в такие периоды, которые мы с вами пережили, и вот сейчас уже выходим мы потихонечку из изоляции, мне кажется, вот осознание того, что Бог благословляет, и осознание того, как Он нас благословляет, это такой хороший актив. И есть еще одна история о благословении, которая меня очень сильно трогает. В общем-то, каждый из нас знает этот стих из книги пророка Исаии, 7 главы, 14 стих про Иммануила, да, который рождается. Но вот контекст этого обетования «сидел во чреве, родит сына» написано в 7 главе книги пророка Исаии. И там главный герой – злобный, нечестивый царь Ахаз, который творит мерзости, который причиняет много зла верующим, священникам. И вот Ахаз начинает трепетать от ужаса, потому что против Иудеи собираются враги. Ахаз понимает, что, ну, как бы он не устоит, что пришел всему конец. И, конечно же, Ахаз не идет ни в какой храм, конечно же, Ахаз не молится никакому богу библейскому, он не кается, он ничего не делает, он сидит и тревожится. И Бог обращается к пророку Исаии, он говорит: «Пойди к нечестивому царю Ахазу и скажи ему следующее». В 11 стихе вы можете прочитать об этом. «Проси у Господа своего Бога знамения. Неважно где, в глубинах мира мертвых или на высоте небес». Удивительно, Бог посылает своего пророка к неверующему, нечестивому царю, и он говорит: «Царь, если ты поверишь в меня, я тебе помогу. Я понимаю, что ты находишься в таком состоянии, что поверить невозможно, поэтому проси у меня чудо. Но знаете, что сказал Ахаз в 12 стихе? Ахаз сказал: «Я не стану просить, не буду испытывать Господа». Это удивительный, наверное, самый такой вот страшный отказ, который я могу так вот припомнить из Священного Писания. Но истина остается истиной. Меня до глубины души пронимает вот это желание Бога благословить. И не просто благословить, а сначала как-то вот привлечь внимание Ахаза через знамение. Вы знаете, вот все вот это время, 3 месяца изоляции, я каждое утро, практически каждое утро ходил, гулял, молился и просил, и мы на группах молились в общине, чтобы Бог давал знаки, чтобы Он как-то встречался с верующими, чтобы Он как-то с ними обращался, потому что вот эта уверенность, моя личная уверенность, и не просто на уровне разума, а на уровне тела, на уровне души, на уровне моих чувств, так сказать, во всех спектрах того, кто мы есть, она очень важна. И Давид, и Моисей, и Иовис, они молятся об осознанности, да, они молятся о том, чтобы видеть, чтобы понимать. Моисей просто вот в 12 стихе 89-го псалма говорит: «Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое», то есть сердце, которое может жить божественной истиной, сердце, которое может верить, сердце, которое может идти за Богом, сердце, которое может творить Божьи дела. Иовис, рожденный посреди горя, рожденным, ну, фактически, горем, у него не было книг, тогда не было книг, у него не было интернета, его контакты были ограничены, и он обнаруживает вот эту потрясающую духовную глубину, которая есть в каждом из нас. Потому что вот я лично считаю, что всякая боль, мучение и страдание, которые мы переживаем, это крик о целостности, крик о здоровье, это крик о Господе, это крик о полноте, это крик об исцелении. И прежде чем мы заговорим вообще, что такое благословение, давайте зададимся некоторыми вопросами, которые сделают вот эту историю, ну, как бы теоретическую, потому что в каком-то смысле я буду давать ответы на эти вопросы, я буду говорить, что надо и как надо, но очень бы хотелось, чтобы мы каждый для себя в реальности нашего общения с Господом какие-то вещи сами для себя открыли. Ну, первое, с чего хочется начать, первый такой вопрос, я их буду быстро задавать, потому что, в общем-то, это все будет записано, вы можете это потом посмотреть в Ютубе или ВКонтакте. Первое – это о чем болит наше сердце? Есть ли у нас понимание, о чем просить Бога? И мы знаем, что сердце Неемии и Ездры болело о том, что вся обетованная земля и город Иерусалим осквернены, и они просили, чтобы Господь восстановил. Мы помним потрясающую молитву Неемии, да, которую он произносит в Неемии 9 главе. Мы помним молитвы Даниила. Мы помним вот 89-й псалом, да, молитву Моисея. И вот в молитве Иовиса это так выражено в одном стихе все. О чем болит наше сердце? В чем наша теснота? Есть ли у нас понимание, что просить у Бога? Второе, наверное, о чем хочется спросить себя, поговорить с собой. Есть ли у нас вера, что Бог услышит и ответит лично нам? Это такое продолжение нашего разговора с Олегом Крюковым, когда мы говорили о духовном водительстве, да, что очень важно перед тем, как мы молимся, понимать, как-то верить, что Он лично нам ответит. Следующий, наверное, такой вопрос непраздный. Какое благословение от Господа нам необходимо? В чем оно? Может быть, мы не осознаем какие-то благословения Господа, которые у нас уже есть, или принимаем их без благодарности. Знаете, вот я сегодня утром шел, также молился, Я шел мимо остановки, на остановке сидел мужчина, он очень похож на моего знакомого, я улыбнулся, когда его увидел, потому что он прямо копия этого знакомого, и он сидел на скамеечке вот внутри остановки, а рядом стояло кресло-каталка. Я посмотрел на него, мы улыбнулись друг другу. Вот, я пошел дальше, и это первое, что я сказал: Господи, спасибо тебе за то, что я могу ходить. Мне не нужна каталка. Я могу ходить, я здоров, я цел, мне не нужно принимать лекарства. И это очень круто. И знаете, какие благословения Господа мы не осознаем? Их важно признать. За них важно поблагодарить. В них важно укорениться. Следующее. О каком благословении вы молились? Ну, например, вот в момент пандемии, я могу сказать по опыту наших молитв, мы очень много молились о здоровье тела, об исцелении, о защите тела. Мы видели чудеса, видели исцеление. Слава Богу, что те люди, которые, ну, вот наша община, с которыми общаются, о которых заботятся, все, кто заболел, исцелились. А есть даже люди, которые все вот этот коронакризис проработали и не заболели. Это очень круто. Но знаете, однажды я сидел, и мы также молились о здоровье, я молился о защите моего здоровья, и вдруг вот меня, знаете, как молния с неба пробила. А молюсь ли я также прилежно о здоровье моей души, о здоровье моего духа, точно так же, как я молюсь о здоровье своего тела. И поэтому мой вопрос ко всем нам: о каком благословении мы молимся? О чем мы просим? Ну или можно переформулировать это: в каких сферах нашей жизни, в каких сферах того, ну, кем мы являемся, должно прийти благословение? Следующий вопрос. Где мы ощущаем тесноту и на какой простор нам необходимо выйти, потому что Иовис, он молился о том, чтобы Бог распространил его. Может быть, он переживал тесноту обстоятельств своей жизни, может быть, он понимал, что у него уже накопился некий потенциал, ему хотелось, как сегодня говорят, масштабировать свой успех, да, или развивать его. Тогда ни социальных сетей, никаких таких экстраформ коммуникации не было. Но вот он просил, чтобы Бог вывел его на простор. О чем еще стоит подумать? Что нас пугает, когда мы думаем вот о том, что коронаизоляция это закончилась, мы выходим в обычную жизнь, ее нужно как-то отстраивать, перестраивать, где-то что-то менять. И вот что нас пугает? Что нас останавливает? В чем наша трудность? Еще один вопрос такой непраздный. Что нужно исцелить? Что нужно восстановить? Что нужно укрепить и что нужно построить. Это мы возвращаемся к 17 стиху молитвы Моисея, где он говорит, что «направь, помоги нам в делах наших рук, направь и помоги». Понимаете, есть куча вещей, которые Бог не будет делать за нас, но Он благословит наши усилия. Поэтому нам нужно размышлять, да, вот что нужно исцелить, восстановить, укрепить и построить, и в каком нашем деле восстановления, избавления и выхода из тесноты нам нужна помощь Господа. Как вот мне нравится, в 15-м псалме Давид пишет: «Всегда я видел перед собою Господа, поэтому не поколеблюсь». И вот в каком деле нам нужно увидеть перед собой Господа? Господа, который нам, помогает. И вот она куча вопросов, отвечая на которых мы, так сказать, фиксируя себя на карте в точке сегодня-сейчас, можем простраивать свой путь в какое-то лучшее будущее. И вот давайте теперь посмотрим на то, как благословение может выглядеть, опираясь на опыт библейских молитв. Ну, например, первое, что Моисей, ну, мы уже об этом сказали, он молится об осознанности. «Дай нам сердце мудрое, чтобы мы могли исчислять наши дни и становиться еще мудрее, ближе к тебе, сильнее в тебе». И вот эта способность наша осознавать реальность, понимать реальность, понимать, что нужно сделать, понимать, как нужно делать, понимать, на какую божественную истину мы можем опираться, на какое обетование его мы можем опираться, на какую черту характера мы можем опираться, что нам делать, что нам не делать. Это очень важный момент. Но потом Моисей начинает как бы разворачивать свою мысль, и первое, что он просит, снять ограничение греха и вражды с Богом. Часто так бывает, что в областях, в которых нам нужно благословение, там царствует, ну, если не проклятие, то какую-то разрушенность, какая-то травмированность, какой-то ущерб. И вот в 13 главе, в стихе Моисей говорит: «Обернись, Господи, доколе, смилуйся над рабами твоими. На утро дай досыта вкусить милость твою, чтобы мы радовались и ликовали всю жизнь». Моисей говорит: «Помилуй нас, Господи, питай нас твоей духовной пищей, дай нам видеть твое присутствие, твое лицо. Каждому из нас необходимо в этом преуспевать, потому что без Божьего прощения и без получения вот этих ресурсов божественных или силы жить мы просто не сможем. И радостная весть сегодня в том, что каждый из нас может это делать каждый день. И это одно из первых немногих средств, как мы можем справиться, ну, в общем-то, с действительностью и раздвинуть его границы, пережить прощение, да, пережить прекращение вражды, совершить покаяние и вот почувствовать как-то глубоко в себе, что между нами с Богом нет никакой дистанции. Вот. С его стороны, ну, перемен не бывает, он всегда верен, всегда благ, всегда хочет благословить, перемены нужны с нашей стороны. И вот это первая часть божественного благословения, о которой молится Моисей, чтобы были сняты последствия греха и была устранена вражда с Богом с нашей стороны. Он говорит: «Милуй нас и питай нас каждый день». Второе, о чем просит Моисей, и это вот такая вот тоже составляющая, мне кажется, очень серьезная божественного благословения, о котором просит Иовис, это снять ограничения последствия греха. Вы знаете, если мы достаточно уже в церкви, нам легко принимать божественное прощение. Но мы не всегда имеем веру в то, что Бог может, скажем так, исцелить последствия греха. И в 15 стихе Моисей об этом молится. Он говорит: «Даруй нам радость за все дни, что ты карал нас, за годы горя». Моисей произносит очень такую дерзновенную, новозаветную, я бы даже сказал, молитву. Потом ее будет Давид повторять в 50-м псалме, да, чтобы Бог не просто простил свой народ, но и восстановил свой народ, чтобы он дал своему народу новые силы, новую крепость, послал радость и послал надежду. Моисей молится о том, чтобы Бог не просто простил эти сокрушенные кости, исковерканные сердца и души. Он просит об исцелении, он просит о том, чтобы Бог все починил, привел обратно в божественный замысел. Помните, как Давид об этом говорит в 50-м псалме, в 14-м стихе? «Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». И это очень важный такой момент, друзья, потому что часть этого благословения и часть восстановления – это объять благодарностью наше настоящее, принять его, чтобы в нем не осталось ничего проклятого, чтобы в нем не осталось времени или мест или каких-то событий, где Бога не было. Потому что везде, где Бога не было, так сказать, или он не успел, или он как-то ошибся, это такая плодотворная почва для того, чтобы вырастал горький корень, как написано в послании к евреям, или безнадежность. И чем глубже мы начинаем понимать происходящее, чем глубже мы начинаем понимать, почему Бог это сделал и для чего Он это сделал, тем легче нам объять благодарностью, ну, какую-то, ну, свою реальность жизни и произнести вот эту часть благословения: «Даруй нам радость за все дни, что ты карал нас, за годы горя. Восстанавливай нас, исправляй нас, возвращай нас к источникам спасения, к твоим щедротам. Третье, о чем просил Моисей, это снять ограничение духовной пустоты. В каком смысле? В смысле того, что мы не знаем путей Бога и не знаем Его самого. Вот как он просил об этом в 16 стихе. «Яви нам, рабам твоим, величие твоих дел, сынам рабов твоих, славу твою». Да, то есть открой нам себя, Господь, открой нам свое величие, открой свою любовь, свою красоту, свою силу, свою руку, свои дела. Дай нам увидеть тебя вовлеченным во все, что происходит с нами. Дай нам осознать твою защиту и водительство, осознать, что ты не дашь нам быть разрушенным, не оставишь в какой-то борьбе и не пошлешь искушения выше наших сил. Именно на этом этапе, да, когда мы получаем вот эту божественную мудрость, божественное величие и знание его путей, мы получаем силы жить. Жить вот в той реальности, в которой мы сейчас находимся, и потихонечку начинаем ее перерастать, становиться сильнее и как бы перерастать мир с его там неустройствами. И мы начинаем, да, вот как Ричард Рор, мне очень нравится, как он сказал, что духовность — это то, что мы делаем со своей болью, и это способность радостно жить в несовершенном мире. Мы начинаем осознавать, что мы не брошенные дети, да, мы не сироты брошенные, мы не сироты выброшенные, что мы не одни. Мы начинаем осознавать то, о чем кричал фактически от радости апостол Павел, что нет никого и ничего во всем мироздании, в мире живых, в мире духов, что может отлучить или лишить, или уменьшить любовь Бога по отношению к нам. Вот. И мы поговорили с вами о трех составляющих Божьего благословения. Первое – снять ограничение греха, исправить вражду с Богом. Второе – снять ограничение последствия греха. И второе – третье – снять ограничение духовной пустоты, то есть непонимание божественных путей и непонимание его величия. Сегодня мы вот с молодежью молились утром, и мы читали, ну, вторую книгу Царств, 22 главу, это 17-й псалом, псалом, который написал Давид, когда Бог дал ему победу над всеми врагами своими. Там есть 33 стих, где Давид говорит, что «Ты даешь мне силу, Господь, и Ты устрояешь мне путь». Меня эти строки очень сегодня коснулись утром, потому что действительно так и есть. Бог дает нам силу, Бог становится нашей крепостью, Бог становится нашей защитой, Бог становится, ну, как сегодня говорят, нашим ресурсом. И тогда мы можем стартовать по тому пути, который он для нас предназначил. Потому что ведь что делает лукавый? Он дает нам правильную цель и провоцирует нас, использует неправильные средства для ее достижения. Или он дает нам неправильную цель и дает правильные средства для ее достижения. Наверное, вы встречались с этим, если вы, как вы уверовали, как и я в 90-е, что мы многое познавали цыганским методом. Вот почему сегодня так много выгоревших служителей, потому что нам не хватало вот этой духовной полноты, знания путей Бога, понимания принципов, по которым Он творит в Своем Царстве, и знания Его самого. Вот почему вот это благословение – снятие ограничения духовной пустоты – это очень серьезная такая вот реальность. И последнее, о чем просит Моисей, это снять ограничение суетности и обреченности жизни. В общем-то, это основной, так сказать, нерв того, о чем молился Иовис, да, чтобы я не горевал, чтобы я преодолел свою обреченность, чтобы я преодолел вот свое мучение, потому что я сам для себя мучение, я мучение для всех близких. И каким-то образом, да, вот это интересно, что Библия ничего об этом не говорит, Бог ответил на его молитву, и это потрясающее обетование, это потрясающее, знаете, такой вот принцип, за который мы можем держаться, что если мы как-то глубоко осознаем, в чем нам нужна помощь, попросим об этом, Бог это исполнит. Чтобы у Ависа не было никаких заслуг, у него не было никакой протекции, он не принадлежал какому-то особенному роду, он не принадлежал какой-то священнической линии, пророческой линии. Он вообще был никто и ни про что. Плюс человек, который всех замучил. Его даже так и назвали. Всех замучивший человек. И вот одна молитва. Может быть, он ее долго вынашивал. Ну, Библия об этом не говорит. Вот как только он ее совершил, так и пошли вот эти потрясающие перемены. И последнее, о чем просит Моисей, снять ограничения суетности и обреченности жизни. Да, вот в 17 стихе он говорит: «Да будет милость Господа Бога нашего с нами. Направь и помоги в делах наших рук. Направь и помоги». Это дважды повторяется. Да, потому что Бог не будет делать что-то вместо нас, но Он благословит наше послушание. Он увеличит, приумножит наше послушание. И Моисей просит, он говорит: вознагражди нашу веру, вознагради наши усилия, дай нам вкусить плоды нашего послушания, дай нам пожать благословение жизни с Тобой, Боже, помоги нам не остаться бесплодными, помоги нам не остаться безжизненными, не оставляй нас. Позволь нам сохранить вдохновение Твоего присутствия и помогай нам в нашем христианском пути. Помогай нам быть людьми, быть семьей, растить детей, работать и прославлять Тебя. И вот эти четыре составляющих божественного благословения самого древнего псалма мне очень бы хотелось, друзья, чтобы вы с собой унесли, как-то вот их для себя продумали, сделали эти четыре благословения лично своими. Я напомню, 13 стих 89-го псалма – это просьба «Помилуй, обернись, Господи, да? Помилуй своих рабов». Дай нам с утра вкусить Твою нежную доброту или милость, чтобы мы радовались и ликовали всю жизнь. Второе составляющее благословения – это восстановление. И в 15 стихе Моисей просит: «Даруй нам радость за все дни, что Ты карал нас за годы горя». И мы можем сегодня, положа руку на сердце, возведя свои очи к небу или молитвенно склоняясь на коленях, я не знаю, как вы это делаете, попросить Господа о том, чтобы Он показал, что Он хочет восстановить, что Он хочет благословить, что Он хочет исцелить, что Он хочет вернуть. Третья составляющая божественного благословения – это откровение. Да, в 16 стихе Моисей молится: «Яви рабам Твоим величие Твоих дел, сынам рабов Твоих славу Твою». То есть Моисей фактически молится о нескольких поколениях людей, которым открыта будет и Божья сила, и Божья слава, и мудрость Божьих путей, чтобы они знали, как поступать. Ведь в этом-то и есть вся проблематика исхода, да, вот всего того, что происходит в пустыне, что эти люди не знают, что им делать, они не знают, кто их ведет. Они хотят как лучше, они хотят лучшего, они двигаются вроде как какую-то потрясающую реальность, но слишком много неизвестных. И на этом пути и Моисей, и Аарон, и все, кто задействован в управлении народа, в служении духовным народу, они узнают эти две реальности: Бога самого, как Он есть, и Его пути. Мудрость, которую Господь устрояет путь в будущее для своего народа. И последнее, о чем молится Моисей: награди. Пусть милость Господа Бога будет с нами, в 17 стихе Моисей говорит: направь и помоги нам в делах наших рук, направь и помоги. Ну и вот, друзья, чтобы сильно так не запутывать все, мне кажется, что вот эти два псалма очень хорошо с друг другом так вот совмещаются. И, в общем-то, вот этот стих молитвы Иависа: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои или вывел меня из тесноты, и рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал потрясающие слова, и Бог ниспослал ему, чего он попросил. Это удивительная характеристика веры, да, что с одной стороны мы видим невидимое и осуществляем то, что мы видим. И в этой уверенности мы понимаем, что Бог хочет не просто того, чтобы мы в Него верили, но верили в то, что Он награждает тех, которые Его ищут. И вот Иовис, человек иссохший, человек, не знавший ничего, кроме своей болезни, каким-то образом смог заглянуть в любящее сердце Бога, каким-то образом он мог заглянуть в ту глубину своего сердца, о которой писал Августин, да, что там сердце не успокаивается, пока оно не уместит величие Бога, красоту Его истину, подлинность Его жизни. И вот из этой глубины он достал молитву. И знаете, друзья, вот в заключение у нас остается буквально 4 минуты. Я очень хочу, чтобы мы с вами, вот опираясь на мудрость этих псалмов, может быть, вам какие-то другие псалмы, молитвы, да, вот библейские ближе, чтобы мы заглянули в свое сердце вместе с Богом, чтобы мы заглянули в Его сердце, в Его желание благословить, в Его желание нас восстановить. Да, ведь мы все с вами наизусть знаем 10 главу Евангелия от Иоанна, где сказано, что Бог пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Мы знаем, в чем воля лукавого – украсть, убить и погубить. И мы можем, заглядывая в сердце Отца, дерзая глядеть в сердце Отца, просить благословения, просить знака, просить знамения, чтобы Бог говорил с нами, чтобы Бог каким-то образом в нашем сердце дал нам понять, в нашем духе дал нам понять, что и как Он хочет сделать, к чему Он нас призывает, с чего Он хочет начать выход из этой пустоты. И если мы сомневаемся, может быть, нам стоит дерзнуть и попросить у Бога вот этого уверения, да, этого знака, подтверждения. И это как-то приходит по-разному, знаете, в жизни. Я вот писал в соцсетях про то, как вот гора Дуба для меня стала этим и утешением, и поддержкой, и знаком, потому что прямо перед тем, как начался коронакризис, я учился, и в первый же день моей учебы мне стало так плохо. И я не хотел сидеть за столом, где я сидел, нас пересадили. Как бы все было против меня, все как-то меня убеждало в обратном, и у меня закрадывались сомнения, то ли я делаю. И вдруг, понимаете, посреди всего этого, посреди моей боли, посреди моих сомнений, я понял, точнее, даже я не понял, а ко мне обратилась девочка, которая сидела рядом со мной за столом. Она спросила, ну, плохо ли мне? Мне было очень плохо, у меня была высокая температура. Она спросила, что у тебя болит? Я говорю, у меня болят зубы, у меня воспалены десна. И на мою радость большую, и это было большим благословением Господним. Света была челюстно-лицевым хирургом, и вот я не сразу это осознал, я не сразу это понял. Вот. Для меня это было большим ресурсом, я исцелился, доучился, все прекрасно. Это знамение, вот эта кора дуба, о том, вот знамение того, что Бог обо всем позаботился, раньше даже того, как я попал в эту ситуацию, стало для меня вот этой опорой в момент вот этого коронакризиса, изоляции, когда много было непонятно. И я вспоминал эту историю, что Бог как-то вот, Он близок к нам, Он видит нас, Ему не все равно, Он хочет благословить, Он хочет помочь. Но осознал я по-настоящему, насколько вот эта история с корой дуба для меня была важна, и, ну, считай, 3 месяца спустя, потому что история произошла в конце февраля. Осознал я это все на прошлой неделе, да, в июле. И вот об этом я и говорю, друзья, что когда мы начинаем как-то глубоко смотреть в реальность, принимать ее такой, какая она есть, всматриваться в то, что происходит в нашем сердце, всматриваясь в то, что происходило с нами, какие-то события, особенно если они не очень, ну, необычные какие-то, какими бы маленькими они ни были, мы можем увидеть очень интересную вещь. Мы можем создать вот эту, ну, чистоту и глубину для молитвы, для просьбы, для вхождения божественной благодати или благости, которая может дать нам такую точку опоры, что она может перевернуть всю нашу жизнь. И в этом наша большая надежда, в этом наше большое благословение, и в этом наша огромная благодарность Господу, который верен нам, несмотря ни на что, и познавая, вкушая Его благость и верность, наши жизни преображаются к лучшему. Спасибо вам, дорогие друзья, пусть Бог вас благословит.